говорит Радио Свобода. Суды по делам об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова и о беспорядках на Манежной площади в Москве одновременно вынесли приговоры. В обоих случаях очень жесткие. Оппозиция обвиняет власти в запугивании своих активистов перед предстоящими выборами в Думу. Россия и Грузия сблизили позиции по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию. В Тунисе после объявления результатов первых за долгое время свободных выборов вспыхнули беспорядки. В Великобритании отменен запрет на вступление монархов в брак с католиками. В Москве открылось после реконструкции историческое здание Большого театра. Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 28 октября, у микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня московские суды поставили точки в делах, связанных с убийством футбольного болельщика Егора Свиридова. Московский городской суд огласил приговор непосредственным участникам драки, в которой Свиридов был убит. А Тверской районный суд Москвы назначил наказание тем, кого прокуратура считала зачинщиками беспорядков на Манежной площади в Москве. К столкновениям с милицией привел несогласованный с властями митинг памяти Егора Свиридова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
К 20 годам лишения свободы приговорил Московский городской суд Аслана Черкесова, признанного присяжными виновным в убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Председательствующий Андрей Росновский оглашал приговор в битком набитом зале. В суд пришли не только журналисты и родственники подсудимых, но и большое количество футбольных болельщиков.
По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное к отбыванию назначил Черкесову Аслану Магомедовичу наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Адвокат Аслана Черкесова Дмитрий Панков, который на протяжении всего судебного разбирательства пытался доказать присяжным, что его подзащитный убил Егора Свиридова, обороняясь, сначала заявлял, что обжалует приговор, но теперь взял время на обсуждение этого вопроса с подзащитным.
Мы считаем, что приговор, наверное, чрезмерно суров, поэтому после встречи с нашим подзащитным мы обсудим, вообще будем ли мы его обжаловать или нет.
Остальные участники драки – Акай Акаев, Артур Арсибиев, Нариман Исмаилов, Хасан Ибрагимов и Рамзан Утарбиев – получили по 5 лет лишения свободы за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью. Ранее их адвокаты говорили о том, что присяжные, вынося вердикт, запутались, отвечая на вопросы, поставленные председательствующим. Поэтому и вердикт получился обвинительным. Вдова Егора Свиридова Яна Фалалиева, комментируя приговор, была сдержана.
Я не считаю, что это чрезвычайно жесткие сроки. У меня больше нет мужа, меня удовлетворить не может ничто.
Драка, последствия которой привели ее участников в суд, завязалась на Кронштадтском бульваре Москвы в ночь на 6 декабря прошлого года из-за незначительного, как указано в материалах дела, повода. Во время драки Аслан Черкесов начал стрелять из травматического оружия, в том числе и в известного фанатской среде болельщика «Спартака» Егора Свиридова, который от полученных ранений скончался на месте. Большинство участников потасовки вскоре были задержаны милицией, но довольно быстро отпущены на свободу. Именно это обстоятельство возмутило фанатское сообщество, да и свежа была еще в памяти история расследования убийства другого фаната «Спартака» Юрия Волкова. Основного подозреваемого тоже отпустили, посчитав, что он себя оговорил. 11 декабря болельщики решили провести митинг памяти Егора Свиридова, а заодно потребовать от правоохранительных органов объективного расследования. Акция не согласовывалась с властями, а ее координирование проходило преимущественно в интернете. В итоге к митингу футбольных болельщиков присоединилась радикально настроенная молодежь, представители оппозиционных движений и националисты. По официальным данным, на площади собралось 5000 человек. Однако есть сведения о том, что пришедших было намного больше. При попытке правоохранительных органов вытеснить митингующих с Манежной площади, милиция получила отпор. Впоследствии организаторами беспорядков прокуратура назвала 5 человек. Приговор им сегодня оглашался в Тверском районном суде Москвы. Самый большой срок – 5,5 лет лишения свободы – получил активист оппозиционного движения «Другая Россия» Игорь Березюк. Суд оправдал его в части обвинения о возбуждении ненависти и вражды, а также вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, но признал виновным в применении насилия в отношении представителей власти и призывах к беспорядкам. За те же деяния еще один активист «Другой России» Руслан Хубаев получил 4 года. а Александр Козевин 2,5 года колонии строгого режима. Кирилл Умчук и Леонид Панин были оправданы судом в части обвинения в призывах к беспорядкам, но получили, соответственно, 3,2 года колонии за неопасное насилие в отношении представителя власти. Вот как прокомментировал этот приговор адвокат Игоря Бирюзюка Дмитрий Аграновский.
У меня приговор оставил двойственные чувства. Конечно, могло быть хуже. То, что исключили 3 статьи, и то, что не согласились с прокурором по части наказания, это хорошо. Однако, все равно, наши ребята фактически признаны инициаторами массовых беспорядков. Это абсурд полный. И приговор мы, разумеется, будем обжаловать. И я считаю, что у нас хорошая позиция. Но, тем не менее, какой-никакой компромисс достигнут. Это, в общем, необходимо признать.
В приговоре отмечено, что Леонид Панин, получивший 2 года, вину признал полностью, а Александр Козевин – частично. Остальные подсудимые настаивали на своей невиновности и действия против сотрудников милиции считали самообороной. Но, по мнению суда, этот довод не подтверждается фактическими обстоятельствами дела и показаниями свидетелей. Кстати, во внимание суд принял свидетельские показания стороны обвинения, а большинство тех, кто свидетельствовал в пользу защиты, по мнению суда, давали недостоверные, либо неопровергающие предъявленные обвинения показания. По мнению адвоката Руслана Хубаева Евгения Архипова, обвинительный уклон при рассмотрении дела объясняется его политической мотивированностью.
Никаких доказательств того, что они являются инициаторами беспорядков на Манежной площади, нет. Более того, виновных-то, которые призывали к насилию, высказывали националистические лозунги, избивали кавказцев. Их же не нашли, их же не привлекли. Они, более того, в этом деле проходили как неизвестные лица. А здесь очевидно, что есть активисты оппозиционной политической организации. И вот необходимо было привлечь их в качестве крайних. И здесь, безусловно, речь идет о том, что для нас мотивация этого приговора политическая.
Защита обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади заявила о намерении обжаловать приговор, который, по мнению адвоката Дмитрия Аграновского, может и не быть исполнен, если в дело вмешается президент.
Я очень надеюсь, что наш президент, или этот президент, или будущий президент, что они последуют примеру Александра Григорьевича Лукашенко и освободят наших подзащитных, помилуют. Тем более, что так, ну, объективно, то, что происходило на Манежной площади, и близко не лежало от того, что происходило. Происходило в Минске. Достаточно посмотреть видеозаписи. Там совершенно четко видно, что никаких провокаций, никаких там прорывов не было. Манежная была уже перекрыта. Просто сотрудники милиции стали вытеснять людей. Но их вытеснить было невозможно, потому что было слишком много. После этого приехал Колокольцев, проявил действительно мудрость, вступил в переговоры по существу, и моментально все беспорядки сошли на нет. А вот елкой и снежками стали кидать. Это все видно на видеозаписи. В ответ на попытку вытеснить. Ну как можно вытеснить там от 5 до 10 тысяч человек?
На предстоящей неделе станет известен и приговор по делу, ставшему первым в череде историй, связанных с убийствами в драках футбольных болельщиков. Московский городской суд назначит наказание 2 подсудимым по делу об убийстве Юрия Волкова. Ранее присяжные признали их виновными. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 28 октября. Из российских регионов приходят сообщения о задержаниях активистов и изъятиях тиражей предвыборных изданий оппозиционных партий. Происходит это не только без соответствующего решения суда, но и вообще без внятного объяснения причин. Эксперты считают активное вмешательство силовых структур в ход избирательной кампании свидетельством неуверенности власти в исходе предстоящих выборов. Тему продолжает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В Рязанской области сотрудники полиции задержали активистов партии «Справедливая Россия» с тиражом партийной газеты. Рассказывает лидер предвыборного списка эсеров по Рязанской и Тамбовской областям Дмитрий Гудков.
Мы отпечатали газету агитационную нашу, партийную, утвердили ее в избирательной комиссии. Наши активисты повезли эти газеты по разным районам. В одном из районов Рязанской области была, как потом уже выяснилось, встреча губернатора с избирателями. Это Пронский район Рязанской области. Когда наши агитаторы начали распространять газету, к ним подъехали сотрудники полиции, и старший лейтенант увидел в газете лозунг «За Россию без жуликов и воров». Старшего лейтенанта зовут Олег Млехин. Этот лозунг его очень смутил, и он посчитал, что это какая-то там радикальная локальная газета, и сказал, вы все задержаны, и вместе с тиражом наших агитаторов отвезли в отделение полиции, это РОВД Пронского района. Там их продержали несколько часов, мы были вынуждены обращаться в ОВД Рязанской области, средства массовой информации, продержали там 2 или 3 даже часа, после чего отпустили. Отпустили после того, как уехал оттуда губернатор. Лозунг у нас «За Россию без жуликов и воров». Собственно, почему этот лозунг начинает смущать сотрудников полиции, очень интересный вопрос.
Отметил Дмитрий Гудков. В Иркутской области ночью вывезен из типографии тираж предвыборной газеты коммунистов. Как сказано в сообщении пресс-службы управления МВД по Иркутской области, в полицию поступила информация о том, что осуществляется тиражирование агитационных материалов, количество экземпляров которых значительно превышает заявленный лимит. В пресс-релизе также говорится, что сейчас ведется работа по установлению местонахождения остальной части печатной продукции и рассматривается законность и правильность финансирования указанного тиража. Некоторые издания поспешили сообщить о том, что КПРФ в Иркутской области нарушает закон. В избирательной комиссии Иркутской области не торопятся с выводами, говорит сотрудник пресс-службы Иркутского облизбиркома Борис Краинский.
Избирком – это не его вот в данном случае функции. Но, насколько знаю, вопрос находится в правоохранительных органах, и там не все так, так сказать, просто, как все это объясняют. Когда закончат там проверку, все станет ясно, кто прав, кто виноват и вообще, что это за ситуация.
То есть пока избирком никак не вмешивается в эту ситуацию?
Вроде какая-то жалоба была, в соответствии с законом она в правоохранительные органы отправлена и все. Избирком – это ведь не карающий какой-то орган.
Один из руководителей Иркутского обкома КПРФ Евгений Рульков пояснил Радио Свобода.
Мы выпускаем газету под названием «Пора» уже 3-й раз. Печатали в разных типографиях. В этот раз в типографии издательства «Комсомольская правда» заказ на 600 тысяч экземпляров. Вот был проплачен первый транш на 100 тысяч экземпляров. Эти выходные данные появились в газете. Типография, ну, я думаю, чтобы не печатать эту газету частями, решили напечатать все 600 тысяч экземпляров, не получив очередных траншей. Это стало известно правоохранительным органам, потому что они, как теперь понятно, отслеживают все наши действия без всяких на то оснований, не имея на руках каких-то серьезных документов. В 4 часа утра зашли в типографию, стали опрашивать работников типографии, стали пересчитывать тираж, который был напечатан, и в конечном счете изъяли эту газету в количестве 200 тысяч экземпляров. Мы написали со своей стороны и в областную прокуратуру, и в генеральную прокуратуру заявление о необоснованных действиях работников милиции. Мы написали заявление в областную избирательную комиссию, написали заявление министру внутренних дел КПРФ. Никакого нарушения законодательства не допустили. Мы считаем, что эти действия силовых органов направлены на препятствование ведению агитационной кампании,
заявил представитель КПРФ Евгений Рульков. Участившиеся случаи вмешательства силовиков в ход предвыборной борьбы комментирует руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Поскольку власти, очевидно, нечего сказать, кризис жанра и полное непонимание, что говорить людям, то тогда будем делать все, чтобы остальные молчали. В таких условиях, ну, вопрос не в качестве олигографии, не в качестве картинки. Да, у одних есть ящик, но этот ящик давным-давно превратился в чистое развлечение и работает на соответствующую категорию избирателей. Все остальные, они же реагируют на содержание, а не только на форму. Почему так боятся блогов, да, почему так боятся листовок, почему так боятся всего, что разрушает попытку навязать людям некоторые благостные картинки, которые реальной жизни не соответствуют. Именно поэтому и боятся в том числе и предвыборной газеты, листовок, и неправильных блогеров и так далее. И на мой взгляд, все, что происходит в последнее время, это вот участившиеся случаи взятия газет. Это все попытка заткнуть рот всем, кто не нравится. То есть когда сами ничего сказать внятного не можем, пытаемся всех заставить других молчать в надежде, что в условиях гробовой тишины и отсутствия правдивой информации часть людей проголосует, не думая.
На сайте Иркутского обкома КПРФ каждый желающий может увидеть макет арестованного издания. Центральное место в нем занимает обращение бывшего мэра Братска Александра Серова к избирателям. Выдвиженец КПРФ, Серов победил в мае 2010-го на выборах, а в начале этого года по обвинению в получении взятки был арестован и находился под стражей в иркутском СИЗО, несмотря на то, что свою вину он отрицал, а следствие так и не смогло до сих пор предъявить ему обвинительное заключение. Компартия включила Александра Серова в свой избирательный список, а на следующий день после скандала в иркутской типографии экс-мэр Братска был из СИЗО освобожден. Сильным ударом по позициям партии власти в регионе считает это политолог Александр Кынев.
Я думаю, это знаковое событие. Если его можно было отпустить сегодня, возникает вопрос, почему его нельзя было отпустить полгода назад. И ответа на этот вопрос нет. Поэтому я думаю, что то, что произошло, это такое публичное политическое банкротство тех, кто всю эту историю начинал, и признание того, что на самом деле в регионе правит не право, а правит политическая конъюнктура и интересы тех людей, которые за властью стоят. Я думаю, все прекрасно в области понимают, что происходит и творится. И подобная публичная самопорка, она ничем хорошим для власти кончиться не может. Я думаю, что бумерангом это все вернется в день голосования. Если будет, конечно, нормальный контроль на участках, это очень важная оговорка.
Партийные лидеры единороссов на местах, в свою очередь, обвиняют оппозицию в черном пиаре и в том, что среди ее кандидатов на выборах есть люди с подмоченной репутацией. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Появление в России новых узников совести в канун Дня политзаключенного обсуждаем с бывшим советским политзеком Александром Лавутом и председателем исполкома партии «Другая Россия» Эдуардом Лимоновым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 28 октября. В четверг вечером при посредничестве Швейцарии российским и грузинским представителям удалось прийти к соглашению по контролю за перемещением товаров через Абхазию и Южную Осетию. Таким образом, удалось устранить главное препятствие на пути вступления России во Всемирную торговую организацию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович.
Официально Россия еще не подтвердила достижение договоренности с Грузией по вопросу о вступлении в ВТО. Но в российском МИДе анонимный источник сообщил агентству «Интерфакс», что эпопея с вхождением Москвы в эту организацию закончится в течение нескольких дней. Пока не вполне понятно, что привело к договоренности между странами, которые сейчас даже не поддерживают дипломатических отношений. Однако известно, что с тех пор, как стали ясны планы Владимира Путина вернуться в Кремль, все ждали именно от него четкого сигнала, пойдет Россия в ВТО или нет. И вот примерно две недели назад в интервью китайским журналистам российский премьер этот сигнал дал.
Мы хотим вступить во Всемирную торговую организацию. Главным образом потому, что это повышает уровень доверия к экономике и к процедурам в рамках этой экономики. Кстати говоря, мы полностью уже адаптировали наше внутреннее законодательство к требованиям ВТО. Основные вопросы решены со всеми главными партнерами. Я думаю, что это вот сегодня вопрос такого, скорее, политического тоже характера. Если наши основные партнеры в Европе, в Штатах хотят, чтобы Россия была членом организации, а сама организация действительно была универсальной, все-таки без России нельзя сказать, что она совсем уж универсальна. Она жила без нас, организация, и жить еще будет без нас, безусловно. Но все-таки страна, которая, скажем так, сегодня больше всех нефти добывает и продает в мире, наверное, было бы лучше, если бы она была членом организации. Значит, страна, которая имеет возможности, скажем, в других отраслях, а их достаточно много сегодня, которые влияют на мировую торговлю, тоже было бы лучше, если бы там страна была наша.
С момента этого заявления события развивались стремительно. Сразу несколько высокопоставленных представителей Соединенных Штатов заявили, что вступление России в ВТО выгодно для США. Потом Евросоюз устранил все разногласия с Москвой по этому вопросу. И вот теперь Грузия также соглашается пустить Россию в ВТО, так что, по прогнозам многих наблюдателей, в середине декабря на заседании Генерального совета ВТО может быть решено об успешном завершении 18-летнего пути Москвы в эту организацию. Что тогда будет главнее, ВТО или таможенный союз? На этот вопрос «Радио Свобода» ответил директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский.
У нас при присоединении были согласованы все нормы таможенного союза, поэтому больших каких-то несоответствий, какого-то напряжения ожидать не следует. Но в то же время надо отметить, что в документах таможенного союза указано, что право ВТО имеет приоритет по сравнению с правом таможенного союза. Вот это вот важно учитывать. Поэтому в случае каких-то, так сказать, коллизий, ну, их нельзя исключать, то вот надо будет иметь в виду, что право ВТО, как международное право, имеет первенство.
А как в Грузии отнеслись к достигнутому компромиссу? Из Тбилиси репортаж Георгия Кабаладзе.
После нескольких раундов напряженных переговоров в Женеве при посредничестве Швейцарии делегации России и Грузии вплотную приблизились к соглашению по вопросу вступления России в ВТО. Руководитель грузинской делегации, заместитель министра иностранных дел Сергей Капанадзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что Грузия согласилась с компромиссной формулой, которую предложила Швейцария.
Швейцарская сторона распространила документ, который является консенсусным документом. Это соглашение между Россией и Грузией, и она предложила нам взять этот документ и согласиться с ней. Грузинская сторона уже выразила свое согласие. Мы считаем, что это хороший документ, который как бы соответствует всем нашим требованиям. И на этом этапе сейчас мы ждем согласия российской стороны. Если российская сторона согласится, то это значит, что у нее будут все шансы вступить в Всемирную торговую организацию. Это документ, который устанавливает механизм контроля, механизм мониторинга над всеми товарами, которые входят и уходят из торговых коридоров между территориями России и Грузии. Это механизм, который состоит из двух частей, из двух компонентов. Первый компонент – это международный мониторинг, то есть представители, международные мониторы будут физически присутствовать во время растаможки и так далее вот этих грузов. Это первый компонент. А второй компонент – это система по обмену информации, электронная система по обмену информации. То есть это механизм, который состоит из двух компонентов. Для нас этот механизм приемлем. Мы считаем, что это очень хорошее предложение со швейцарской стороной. Вчера поздно ночью мы это получили, рассмотрели в Тбилиси, и Грузия согласилась. Сейчас уже мы ждем согласия России. Если Россия согласится, то она вступит в это. Если она не согласится, к сожалению, это будет ее решение.
Как известно, именно международный мониторинг границ Абхазии и Южной Осетии с Россией был главным условием Тбилиси в ходе переговоров по ВТО. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Самая большая интрига пока состоит в том, кто именно выступит в роли независимых наблюдателей и какая международная структура будет гарантировать эту независимость. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 октября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И до конца часа разговор на следующие темы. В Тунисе после объявления результатов первых за долгое время свободных выборов вспыхнули беспорядки. В Великобритании отменен запрет на вступление монахов в брак с католиками. В Москве открылось после реконструкции историческое здание Большого театра. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
К российским выборам подключаются силовики.
Комментарии экспертов.
Журналист Семен Мирский о Сахаровской премии 2011 года.
В блогах Свободы.
Алла Намсараева. Казаки и буддизм. Продолжение.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова к различным срокам лишения свободы от 5 до 20 лет. Виновный в умышленном убийстве уроженец Нальчик Аслан Черкесов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Тверской суд Москвы приговорил пятерых подсудимых по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года к срокам лишения свободы от 2 до 5,5 лет. Они признаны виновными в призывах к массовым беспорядкам, возбуждении ненависти или вражды и применении насилия в отношении представителя власти. Защита намерена обжаловать приговор. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы 15 ноября. Эта дата была согласована со следователем вчера, сообщил адвокат Лужкова Генри Резник. Уточненные данные о погибших и пострадавших от недавнего землетрясения на востоке Турции. Как сообщили сегодня турецкие власти, количество жертв бедствия достигло 570, ранено свыше 2000 человек, 187 пострадавших удалось достать из-под завалов живыми. Мужчина, обстрелявший сегодня из винтовки посольства США в Сараево, в завязавшейся с полицией перестрелки, был ранен и потом задержан. Об этом сообщил представитель следствия в интервью боснийскому телевидению. Военная операция НАТО в Ливии завершится в конце нынешнего месяца, 31 октября. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического союза Андрес Фог Расмуссен, отметив, что встреча представителей НАТО в Брюсселе подтвердила решение, принятое еще неделю назад. В Сирии не менее 20 человек убиты сегодня при разгоне правительственными силами оппозиционных выступлений с требованием отставки президента страны Башара Асада.
Говорит Радио Свобода. Послушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 октября. Его ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас к международным новостям. В ряде городов Туниса после объявления результатов первых за многие десятилетия свободных выборов в четверг вечером вспыхнули беспорядки. Манифестанты попытались атаковать несколько штаб-квартир победившей умеренной исламистской партии «Эн-Нахда», рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Основные события вчера вечером произошли в тунисском городе Сиди-Бузид, там, где в конце прошлого года начались самые первые протесты против тогдашнего режима. В январе в Тунисе в результате народного восстания был свергнут авторитарный президент Бен Али, находившийся у власти 23 года. Вчера около 2000 человек протестовали против отмены результатов парламентских выборов, якобы из-за финансовых нарушений в 6 избирательных округах, и в целом против итогов выборов, на которых победила умеренная исламистская партия «Эн-Нахда», название которой переводится как «Возрождение». Толпа людей атаковала здание городской администрации и стала забрасывать полицейских камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Беспорядки вспыхнули и в городе Регеб, где некие вооруженные лица обстреляли штаб-квартиру «Эн-Нахды». Выборы в Тунисе в прошлое воскресенье стали за многие годы первыми прошедшими в условиях свободной демократической конкуренции. Вот что сказал, выступая в тот день, временный президент Туниса Фуад Мебазза.
Хвала Аллаху, что после революции 14 января мы наконец достигли мирной гавани. Перед нами открыты все возможности, и если на то будет воля Всевышнего, наше будущее окажется куда лучше, чем наше настоящее. Я желаю Тунису всего наилучшего. Тунисский народ способен творить чудеса, он уже показал это. И теперь граждане Туниса продемонстрируют, что они способны обращаться с реальной демократией.
Депутаты Национального учредительного совета, по-другому Конституционного собрания, в котором 217 мест, за которые шла борьба на выборах, должны будут составить проект новой конституции страны и сформировать в Тунисе временное правительство переходного периода. По данным на вечер четверга, когда начались волнения, исламисты из Эн-Нахды набрали более 41% голосов, что дает им как минимум 90 кресел в этом временном законодательном органе власти. Более светские движения, лидеры которых придерживаются центристских или левых взглядов, например, прогрессивная демократическая партия или партия республики, от Эн-Нахды заметно отстают. Лидер Эн-Нахды Рашид Гануши уже сообщил, что партия готова сформировать временное правительство в течение месяца. В качестве потенциального временного премьера Туниса называется один из основателей партии, 62-летний политик Хамади Джибали. Рашид Гануши уже сделал несколько заявлений, в которых отметил, что Эн-Нахда обещает сохранять права религиозных меньшинств, женщин, а также демократический имидж Туниса в мире, особенно как страны, привлекательной и толерантной для западных туристов. Еще один важный штрих – лидеры местной еврейской общины, которая в Тунисе исторически весьма велика, особенно для исламской страны, всего в Тунисе более 1700 евреев, выражают в последние дни обеспокоенность по поводу своей дальнейшей судьбы в связи с победой Эн-Нахды. Впрочем, независимые международные политические обозреватели считают, что партия Эн-Нахда действительно занимает умеренные позиции и не будет ущемлять права еврейской общины. В целом, идеологию этой партии эксперты пока называют схожей с политической платформой правящей в Турции партии справедливости и развития. Александр Гостев, Радио Свобода.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 28 октября, 16 стран из Содружества наций, Великобритания, ее бывшие колонии и доминионы, для которых британский монарх остается главой государства, договорились об изменении порядка престола наследия. Договоренность достигнута на проходящем в Австралии саммите Содружества. Реформа предоставит право старшей дочери монарха наследовать престол, даже если у нее есть братья. По словам премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, речь идет об отмене дискриминационных правил, не соответствующих нормам современного общества. О сути этой реформы я беседую с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Британии Кириллом Кобриным. Попытки изменить действующие законы о престолонаследии в Великобритании предпринимались последние 30 лет и не раз. С чем они связаны?
Ну, есть несколько вещей, которые всплывают в голове, когда мы говорим об этой проблеме. Ведь речь идет не только, заметьте, о том, что теперь девочки или наследницы престола могут в порядке возраста наследовать этот самый престол, но и о том, что снимается запрет на брак с католиком. Так вот, эти две вещи, они, казалось бы, между собой имеют мало общего, но на самом деле суть у них одна и та же. Суть заключается в общем изменении контекста и британской, и западной жизни. Это речь идет и об эмансипации, как раньше это говорили, сейчас уже это слово почти не употребляется в контексте Запада, об эмансипации женщин и о борьбе женщин за их права, и это уже чисто британская история, об эмансипации католиков, которые были поражены в правах вплоть до середины XIX века в общем и целом, и вот, кажется, последний бастион рухнул вот сейчас с отменой запрета брака монарха на брака с католиком. С одной стороны, можно сказать, что это чуть ли не финальная точка феминистической революции на Западе, в том виде феминизма, который мы его знаем, который родился еще из суфражистского движения конца XIX века, когда женщины просто боролись за равные права с мужчинами. Может быть, вот возможность наследовать престол в порядке возрастной очереди, это было чуть ли не последнее из тех прав, которые у женщин, по крайней мере, у женщин подданных британской монархии, не было. А что касается эмансипации католиков, то это тоже явно совершенно завершающая последняя точка в борьбе католиков за равноправие. Это неравноправие католиков началось, как известно, с государственной реформацией, которую в первой трети XVI века провел английский король Генрих VI, которая уничтожила католическую церковь как официальную церковь английской монархии. Потом последовали преследования католиков, которых видели шпионов, либо агентов влияния, либо католической Испании, а Испания была главным врагом Англии в конце XVI века, либо Франции и так далее, и так далее. Вот когда вот этот политический накал начал исчезать, католики стали получать обратно свои права, но все-таки вот этот подсознательный страх перед папистами, как их называют в Англии, как их называют в Британии, он сохранялся, может быть, вот действительно на подсознательном уровне, и вот сейчас эта последняя завеса пала. Что касается борьбы женщин за свои права, то это чуть ли не единственная в истории человечества кампания, которая действительно счастливо завершилась победой.
Но все-таки, Кирилл, вот эти 30 лет, о которых мы говорим, когда предпринимались попытки изменить эти законы, насколько я понимаю, законы не менялись, потому что этому противодействовало правительство Великобритании. Им двигал вот этот подсознательный страх, о котором вы говорили?
Конечно, речь идет о сразу нескольких вещах. Вы же понимаете, что изменение порядка престола наследия – это вопрос не только общечеловеческий или даже общеполитический, но и вопрос конкретно политический. Ведь сколь бы малым вроде бы не было влияние британской королевской семьи и, собственно, самой структуры монархии на британскую жизнь, которая воспринимается чаще всего как декоративное или полудекоративное украшение, но, тем не менее, это все-таки политика и политика конкретная. Сейчас это решение, как говорят в России, принято под. Так вот, это решение принято под принца Уильяма и вот сразу после его свадьбы с Кейт Миддлтон. Сейчас они герцог и герцогиня кембриджские, и понятно, что, так как они недавно поженились, не лишено оснований ждать того, что у них появится наследник. Наследники. а у них родятся дети. И вот в заботе именно о конкретной вот этой паре наследников, о том, что у них будет с наследниками, родилось вот это решение. Это очень важное решение именно в том смысле, что оно рассчитано прежде всего на будущее. Оно не меняет никак нынешней ситуации, оно не меняет никак ситуации с принцем Чарльзом, как единственным наследником нынешней королевы Елизаветы. Это никак не меняет ситуации с принцем Уильямом, как наследником следующим после принца Чарльза. Речь идет о том, что с какого-то периода мы начнем играть по новым правилам, и британская монархия модернизируется, ну, скажем так, окончательно и бесповоротно.
Это был мой коллега, обозреватель «Радио Свобода», специалист по Британии Кирилл Кобрин.
Вниманию радиослушателей! С 30 октября изменяется расписание вещания «Радио Свобода» на коротких волнах. Узнать расписание возможно на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». В конце каждого часа мы сообщаем частоты вещания на следующий час. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 28 октября. В сегодняшнем номере газеты «Коммерсант» сообщается о том, что со своего поста может быть уволен главный редактор проекта «СНОП» Владимир Яковлев. Журнал «СНОП» входит в медиагруппу «Живи», которая принадлежит группе «Анексим» Михаила Прохорова. Мнение сторон выслушала моя московская коллега Елена Поляковская.
Статью о возможном увольнении главного редактора проекта «СНОП» газета «Коммерсант» озаглавила «Михаил Прохоров уволил Владимира Яковлева». Как пишет издание, увольнение должно было состояться в пятницу, а в качестве его причины названо недовольство руководителей группы «Анексим», владеющей медиахолдингом «Живи», финансовыми показателями «СНОБа». В интервью «Радио Свобода» Владимир Яковлев опроверг эту информацию и назвал другие причины своего возможного ухода из медиахолдинга.
Я думаю, что и мне, и «Анексиму» в равной степени жаль появление этой заметки в «Коммерсанте» сегодня с утра, потому что она, в общем, не соответствует действительности. И ситуация следующая. У «Анексима» абсолютно нет никаких претензий к коммерческой стороне проекта, как у меня нет претензий к «Анексиму» как к инвестору. «Анексим» абсолютно доволен коммерческим развитием проекта. И было бы странно иначе, потому что проект на третий год существования вот сейчас вышел на ноль, и для медийного проекта это очень хороший результат. Как и то, что у нас доходы с прошлого года выросли практически на 60%. По второму полугодию этого года проект безубыточен, что очень хороший результат. И для меня, в любом случае, как для медиа-менеджера, стартап-менеджера, очень большой степени моя работа сделана. И мне надо понять, хочу ли я начинать какой-то другой проект или что-то, но никакой конфликтной ситуации здесь нет. При этом есть другая одна история, которая заключается в том, что у «Анексима» есть большие серьезные стратегические планы по развитию медиа-активов, в которые включает в себя медиа-группу «Живи». И мне, как медийному менеджеру, нужно решить, хочу ли я в этих планах участвовать, соответствуют ли они моим планам, потому что это большие серьезные изменения, которые затронуты медиа-группу «Живи». И я для себя сейчас этот вопрос решаю. Но это ситуация полного отсутствия взаимных претензий и нормальное рабочее решение. Но при этом должен сказать, что я, в общем, склоняюсь вполне в ту сторону, что при том, что я считаю, что те планы, которые максимально есть, они очень правильные и интересные, скорее всего, все-таки я в них участвовать не буду.
Владимир Яковлев подчеркнул, что между ним и представителями «Анексима» конфликта нет. Это подтвердил и исполнительный директор группы, курирующий ее медиа-активы, Сергей Лаврухин. В интервью «Радио Свобода» Лаврухин сказал, что у «Анексима» нет претензий к Яковлеву как медиа-менеджеру, и финансовые результаты проекта «СНОП» соответствуют ожиданиям компании.
Направления развития медиа-группы, которые были намечены «Анексимом», мне были поддержаны Владимиром Яковлевым. Мы пришли к соглашению, согласно которому на этом этапе Владимир оставит созданный им проект. При этом следует отметить, что финансовые результаты медиагруппы «Живи» в целом и проекта «СНОП» в частности, в принципе, соответствуют нашим ожиданиям. У нас нет претензий к нему как к медиа-менеджеру.
Сегодня же стало известно, что группа «Анексим», принадлежащая Михаилу Прохорову, начала переговоры о приобретении телеканала «Дождь». Факт переговоров подтвердила гендиректор канала Наталья Синдеева. Будут ли вместе с телеканалом продаваться журнал «Большой город» и интернет-издание «Слон», которое входит в медиахолдинг «Дождь», пока неизвестно. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 28 октября. После длительной реконструкции сегодня открылось историческое здание Большого театра. В торжественном гала-концерте приняли участие приглашенные звезды Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский, Натали Десей, Виолетта Урмана и другие. О сути проведенной реконструкции рассказывает театральный обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
Открытие Большого театра – праздник из разряда государственных. На него выделено 120 миллионов рублей, в довесок к 21 миллиарду, потраченному на строительство и реставрацию. Праздник омрачен чередой скандалов. Выяснилось, что на два уикенда в ноябре будет закрыт участок с Москворецкой линии метро между станциями Театральная и Тверская. Нужно это для того, чтобы установить защиту от вибрации, которая разрушительно влияет на новый подземный зал Большого театра. Эксперты говорили, что строители не выполнили изначально заложенные в проект меры по виброзащите. Но директор театра Анатолий Ксенов, отвечая на мой вопрос, это мнение опроверг.
Этим проектом года два назад уже занимался метрострой. Просто сейчас уже стали делать. А тогда разрабатывали.
В зрительном зале заменены все кресла. Оркестровая яма вмещает 130 музыкантов вместо прежних 100. Все оборудовано сверхсовременными технологиями и сделано так, чтобы акустику Большого театра вернуть к аутентичной, говорит представитель генподрядчика реконструкции и реставрации Михаил Сидоров.
Самой главной задачей стояла перед строителями и реставраторами, это было спасение звука Большого театра. В 19 веке КАВОС, придумывая это пространство, создал его в виде огромной скрипки. Он применяет дерево, которое называется резонансная ель. Но скрипка же не может играть лежа на столе. Он ставит пол зрительного зала на специальную воздушную подушку. Он сажает оркестрантов на специальный барабан, чтобы звук усиливался. В Императорском театре 1856 года должен был быть чугунный потолок. Он делает деревянную деку. И еще он полностью отказывается от гипса. И вот конец 19 века. Большой театр, несомненно, номер один среди всех оперных театров мира с точки зрения звука. 20 век – тяжелейшее время для театра. В 1904 году через 6 ярусов Большого театра проходят трещины. Понятно, что фундамент зрительного зала тоже разваливается. Заливают бетон. А 20-е годы в Москву переезжает столица, и единственное место, где можно проводить съезды, проводить конференции, это этот зал. И тогда вместо 1740 мест здесь становится 2187. Когда отбивают папье-маше, его замазывают гипсом, его замазывают даже цементом, барабан. Его нашли в 50-х годах, сочли недоделкой КАВОСа. Подогнали две машины с цементом, залили. Выломали 50% резонансной ели. Представьте себе скрипку, у которой 50% дерева заменено на фанеру, на ДСП. Когда в стране появился новый утеплитель, то здесь в качестве утеплителя зала стали использовать пенопласт. Таков результат. Это 50-55 место среди всех оперных театров мира к концу 20 века.
К новой акустике вокалистам и музыкантам еще предстоит привыкать. Этого не скрывает дирижер Владимир Юровский, музыкальный руководитель Руслана и Людмилы, первой премьеры Большого театра, намеченной на 2 ноября.
Пока у меня еще нет окончательной ясности о том, какая акустика в театре. Поэтому мне, конечно, нужно было бы пойти в зал и послушать спектакль самому, желательно, когда в зале не будет публика. Боюсь, что такой возможности у меня в ближайшее время не представится.
Заметим, что за неделю до гала-концерта в Большом разгорелся скандал. На интернет-порталах появились билеты на церемонию открытия от 90 тысяч до 2 миллионов рублей. При этом было заранее известно, что в продажу билеты не поступят, поскольку распределением приглашений ведает служба протокола президента Российской Федерации. Значит, или так называемая утечка билетов произошла от этой службы, или пригласительные билеты выставили на продажу те, кто их уже получил. Продолжает Марина Тимашева.
Пока эту историю шумно обсуждали на форумах, в самом кассовом зале 24 октября дошло до рукоприкладства. Возмущенные тем, что перекупщики блокируют подступы к кассам, желающие приобрести билеты на Руслана и Людмилу, решили оттеснять их силой. На мой вопрос о том, почем билеты на основную сцену Большого театра, его директор Анатолий Ксанов ответил.
Продаем за 2 месяца билеты. Мы выделили 396 билетов, которые будут продаваться на любой спектакль. Утром, вечером, со звездами, без звезд, по 100 рублей. Вот это важно. Остальное, цена билетов зависит абсолютно от дня недели, от жанра, балет, опера, утро, вечер и так далее, и так далее. А вот, например, билеты в партер на Руслана и Людмилу будут стоить 3000 рублей. Скажем, на «Спящую красавицу» премьер, ну, 7000 рублей. Это все зависит ведь не от того, что мы хотим, не знаю, заработать как можно больше. Это зависит от того, что если у нас дешевые билеты, перекупщики сразу налетают. Ну, тут с этим ничего не поделать. Если дорогие билеты, тоже есть предел, то, соответственно, будет ползала. Поэтому это абсолютно вопрос спроса и предложения. Но мы сегодня живем в таких условиях рыночных.
А с этими перекупщиками ничего нельзя делать?
Ну, нет, да? Сегодня закона о борьбе со спекуляцией, который был при советской власти. Естественно, налоговая полиция не будет бегать за этими людьми.
Уточним, что 396 билетов по 100 рублей Большой театр выделяет на каждый спектакль для льготников. А следующая премьера театра – это «Спящая красавица» в хореографии Мариуса Петипа и постановке Юрия Григоровича. О дальнейших же планах говорит музыкальный руководитель театра Василий Синайский.
Будет уже в декабре «Борис Годунов», знаменитая постановка 1948 года, которая является краеугольным камнем. Вот. Следующие мы собираемся возвращать настоящую историческую тоже постановку «Царской невесты». Потом подумываем о «Хованщине», ну и «Пиковой» подумываем тоже. В общем, так сказать, серьезную классику.
Все билеты на ноябрь и декабрь закончились, поэтому нынче в кассах тихо. 31 октября начнутся продажи на конец декабря на балет «Щелкунчик». И объявление гласит, в одни руки отпускается только два билета.
Это была обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 октября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И программу, как всегда, завершает наша рубрика «Сегодняшний факт». В Королевской академии искусств в Лондоне открылась выставка под названием «Здание и революция. Советское искусство и архитектура с 1915 по 1935 годы», рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Уже на подходе к выставке посетителей встречает установленная во дворе академического комплекса реконструкция в натуральную величину памятника Третьему интернационалу Владимира Татлина, известная как «Башня Татлина». Это конструктивистское сооружение задает тон всей экспозиции. Включение в хронологические рамки существования модернистской советской архитектуры 1915 года устроители выставки объясняют тем, что советский архитектурный авангард в огромной мере черпал свои идеи из конструктивистского искусства, зародившегося примерно в 1915 году. На самом деле в экспозиции освещается короткий период бурного развития новаторской и революционной советской архитектуры и искусства с 1922 по 1935 год, после чего его развитие было искусственно прервано властями. На огромных фотографиях запечатлены архитектурные сооружения классиков российского архитектурного авангарда Константина Мельникова, Моисея Гинзбурга, Ильи Голосова, братьев Весниных, а также рисунки, живопись и архитектурные проекты лидеров советского художественного авангарда того времени Казимира Малевича, Владимира Татлина, Любови Поповой, Ивана Клюина, Густава Кациса. Среди устроителей выставки, кроме Королевской академии искусств, Московский государственный музей архитектуры имени Щусева, а также Музей современного искусства в Салониках, предоставивший коллекцию конструктивистского искусства Георгия Костаки, вывезенную знаменитым коллекционером в Грецию из Москвы. Огромную работу проделал известный британский фотограф Ричард Пьер, который в течение 20 лет увлеченно фотографировал памятники архитектурного конструктивизма в Москве, Петербурге, Киеве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Баку. Многие из этих зданий уже снесены или требуют серьезного ремонта. Фотографии образцов модернистских советских архитектурных сооружений 20-30-х годов демонстрируются в широком историческом, политическом и культурном контексте. Куратор выставки «Здание и революция» Мэри Энн Стивенс в интервью «Радио Свобода» подчеркивает тесную связь конструктивистской архитектуры с официальной идеологией первых лет советской власти.
Думаю, что идейная установка конструктивистской архитектуры очень тесно соотносится с советской социалистической идеологией. Становление нового государства требовало, чтобы язык искусства и архитектуры соответствовал революционным целям нового режима и порвал все связи с прошлым. А поскольку этот язык был в высшей степени радикальным и новаторским, то он в полной мере соответствовал этим государственным требованиям. Следует признать, что большинство архитекторов того времени, если не все, разделяли идейные установки советской власти.
Чем были вызваны последовавшие в середине 30-х годов гонения на архитектурных новаторов, казалось бы, разделявших коммунистическую идеологию?
В сущности, этому существует простое и трагичное объяснение. После смерти Ленина и превращения Сталина в единоличного и обожествляемого лидера советского режима возникла ситуация, когда вкусы диктатора стали господствующими в советской культуре. Сталин был уверен, что абстрактное искусство, в частности, супрематизм и конструктивизм, непонятны народу и отторгаются им. Советский режим позиционировал себя как народное государство. По мнению Сталина, такое искусство невозможно использовать в пропагандистских целях, а это главная функция искусства. Для этого необходимо было создать искусство социалистического реализма. Власти считали, что архитектура должна принадлежать народу. Народ должен жить во дворцах. Таков был лозунг того времени, и это автоматически возвращало архитектуру к классическому языку прошлого с его эстетическим пафосом, грандиозными арками, пилястрами, капителями, колоннами и тому подобным.
Какое место в истории мировой архитектуры принадлежит ее модернистской советской разновидности?
Одним из интересных аспектов истории советской конструктивистской архитектуры состоит в том, что на протяжении долгого времени к ней относились лишь как к некоему подстрочному примечанию к истории архитектуры 20-го столетия. Не признавалось, что она внесла заметный вклад в ее развитие. Однако за последние десятилетия укрепилось мнение, что эта архитектура была очень важным явлением своего времени. Более того, сейчас, сравнивая достижения советских и западных архитекторов того времени, в частности, работы Ле Корбюзье и Моисея Гинзбурга, становится очевидным, что идеи Гинзбурга нашли отражение в проектах Корбюзье лишь лет через 20 в виде его концепции так называемой «жилой единицы в Марселе».
Говорила Мэри Энн Стивенс, куратор лондонской выставки «Здание и революция». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 октября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кого прокуратура считает организаторами беспорядков на Манежной площади, могут получить дома.
Лауреаты этого года стали символами борьбы за достоинство, демократию.
На сегодняшний день удалось установить и потерпевших, которые пострадали от рук должностного лица.
Мы не хотим уезжать. У нас семьи, дети.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».